Литнет представляет. Развод. Не могу сказать прощай. Виктория Кожухова, Екатерина Дебривская. Читает Анастасия Беляева. Глава первая. Лиза. Я влюбилась в него с первого взгляда. Хотя наш брак и должен был стать началом одной большой сделки, и в нем не предполагалось никаких чувств, я все равно влюбилась. С размаху. Почувствовала, словно меня ударило в грудь, будто оттуда одномоментно вышибло весь воздух. И когда я осознала это, то порадовалась. Ведь можно совместить полезное с приятным, и значит, мой брак не будет таким невыносимым, как мне представлялось ранее. Почему я была так наивна? Не понимаю до сих пор. В тот день, когда он пришел к моей семье, все уже были готовы. Все знали, к чему в дальнейшем приведет этот визит. Я стояла в своей комнате, нервно сжимая холодными дрожащими пальцами подол платья. Все мое существо противилось этому знакомству, хотя я знала, что оно поможет благосостоянию нашей семьи. Однако, согласитесь, быть проданной чужому человеку, которого видишь в первый раз, не так-то и приятно. Верно? Но я спустилась. В холле меня ждали мама с отцом. Статные, гордые люди, которые не привыкли к бедности и которые все еще носили княжеский титул. А мой жених... «Где он?» Собственный голос показался мне каким-то тонким и испуганным, и я ощутила отвращение к себе. Выпрямила плечи, призывая себя быть храброй. «Он в гостиной. Дочка, не бойся!» Улыбнулась мама. Годы оставили на ее лице следы переживаний, но своей прежней красоты она так и не утратила. И она, и отец, который молча стоял рядом, привыкли к хорошей, сытой жизни – поэтому продавали последнее, что у них осталось. Меня. Я понимала это. И в этот момент ненавидела их. «Он понимает, что для тебя это стресс», — успокаивающе заверила меня мать. «Поэтому и предложил нам формат общения, включающий в себя несколько встреч, чтобы вы могли привыкнуть друг к другу». В переводе на человеческий и понятный язык это должно значить: чтобы я могла привыкнуть к нему, если бы только можно было смириться с таким положением вещей. Тем не менее, глубоко вздохнув, я нерешительно кивнула и направилась в гостиную. На мгновение замерла на пороге, словно в самом деле посмела бы отказаться от этой затеи родителей в последнюю секунду, а потом шагнула вперед, понимая, что с этого момента моя жизнь круто изменится». Андрей оказался совершенно не таким, каким я себе его представляла. Мое испуганное воображение рисовало мне какого-то обрюзгшего старикашку или лысого мужичонку с сальным оценивающим взглядом. Но нет. Гость стоял около окна спиной ко мне. С первого мгновения я поняла, что он очень высок. Взглядом оценила ширину плеч, плотно обтянутых дорогим пиджаком. Все в этом... мужчине было дорогим, просто кричала о больших деньгах, в которых так отчаянно сейчас нуждалась моя семья. А он нуждался в титуле, который мог получить, заключив брак со мной. Родители, потерявшие весь капитал, сумели сохранить титул. Завидное положение в обществе и связи, которые были очень нужны перспективному и хваткому дельцу, лишенному доступа к высшим слоям светского общества. «Здравствуйте». Тихо и нерешительно пробормотала я, боясь и предвкушая момент нашего личного знакомства. Мужчина резко повернулся, и мое сердце дрогнуло. Мой будущий муж оказался красив. Настолько, что у меня перехватило дыхание. Правильные черты лица казались высеченными умелой рукой талантливого скульптора. Полные губы, сжатые в упрямую тонкую нить, напоминали гранит. А темные волосы, коротко обритые, добавляли его образу строгости, суровости даже. Глубокие глаза были такими серыми, что казались стального оттенка. Они смотрели вежливо, не более. «Вы, как я понимаю, Елизавета. Очень приятно. Я Андрей Беркутов, ваш будущий муж». То, с какой уверенностью он произнес последние слова, поразило меня. Это было так странно. Но все мысли о неправильности происходящего вылетели из моей головы, когда я снова на него посмотрела. «Да, я Лиза. Вы можете называть меня так». Запнулась, чувствуя себя глупой. Совсем незрелой по сравнению с ним, взрослым мужчиной. Андрей был заметно старше меня, ближе к возрасту моих родителей. Я сделала глубокий вдох и сделала несколько шагов к нему. Казалась ли я глупой своему будущему мужу? Не знаю. По его лицу было совершенно непонятно, о чем он думает. Андрей взял мою руку и поцеловал ее. Сердце забилось испуганным зайчиком. Его близость будоражила и манила. Еще никто и никогда не вел себя со мной так уверенно. Галантными казались многие кавалеры, которые ухаживали за мной. Но Андрей... он был совсем другим. Пусть это и было продиктовано расчетом, но тогда мне казалось, что мы сможем найти общий язык. «Прошу, присаживайтесь. Я думаю, нам есть что обсудить», — мягко и деликатно произнес он. Я осторожно присела на самый край кресла. Этот мужчина и его повадки... Даже в гостях он вел себя так, по-хозяйски, с медленной, ленивой грацией сытого хищника, который уже загнал жертву в угол и наслаждается ее агонией. И этой жертвой была я. Родители сказали мне, что мы должны познакомиться перед свадьбой. Последнее слово я почти прошептала. Андрей сел напротив меня в глубокое кресло и мягко понимающе усмехнулся. «Конечно. Я думаю, это разумно». «Значит, вы точно обо всем договорились с ними?» «Скорее для себя, чем для него», — констатировала я. «Вы расстроены? Может быть, не желаете этого брака?» Его брови взметнулись вверх. Я быстро покачала головой.
«Нет-нет, что вы! Просто все так... быстро!»
Я испытывала смущение, ведь он так пристально рассматривал меня. Этот взгляд вызывал необычайное волнение в моей душе. Его взгляд не был пошлым, а скорее изучающим. Но почему я ощущала себя абсолютно голой?
«Поэтому я и хотел для начала пригласить вас куда-нибудь пообедать. Или, если вас не устраивает формат обеда, что вы предпочитаете? Выставку, оперу? Признаться, я не слишком искушен подобными мероприятиями. Если вы предпочтете один из этих вариантов, вам придется мне подсказать».
«Нет, все хорошо. Меня вполне устраивает обед». Мы встали. Он подошел ко мне ближе. И я ощутила, как все во мне замирает от напряжения. Андрей был очень высоким. Обладающая хрупкой комплекцией и небольшим ростом, я едва достигала ему плеча.
«Прошу, не бойтесь меня».
Кажется, он по-своему истолковал мое молчание. И хотя ошибся, но осознание, что на моем лице все мысли можно прочесть, как в раскрытой книге, немного удручало. Андрей. Фарфоровая кожа стремительно покрылась румянцем, словно я предполагал нечто порочное, греховное. Ни выставку, ни оперу, а пойти в койку и как следует познакомиться поближе. И, черт возьми, я был бы совсем не прочь. Маленькая княжна взбудоражила мою плоть. Вид ее точеной фигурки под струящимися шелками и мертвого бы взбудоражил. Что уж говорить о здоровом мужчине со здоровым аппетитом. С физической точки зрения меня чрезвычайно привлекал противоположный пол, тогда как с точки зрения морали или души, в которую цинично не верил, я никогда не испытывал потребности надолго привязывать себя к одной из этих милых особ. «Зачем усложнять жизнь?» – спрашивается. Я усмехнулся себе под нос. Мне до сих пор не верилось, что это очаровательное создание совсем скоро станет моей женой, и что я пошел на эту меру по собственной воле. Как для меня, так и для стороны ответчика, мера хоть и была добровольная, но вынужденная. Для семьи юной Елизаветы лишь способ поправить финансовое положение – для меня же золотой билет к той жизни, к которой я стремился. Вот уже много лет я ездил по городам и весям в поисках недорогой и качественной продукции местного производства. Я возил рыбу из Мурманска и из Дальнего Востока, фермерское мясо от производителей центральной полосы, сибирские крупы, кубанские фрукты и овощи, сыры небольших молочных хозяйств, не уступающие по вкусу и качеству итальянским, домашние текстили, одежду, различную утварь. Чего только не было в моих универсальных магазинах. Одного только не было. Моих магазинов в крупных городах. Из-за засилия сетевых супермаркетов пробиться на этот рынок было делом труда и финансово затратным. Мне не хватало связей и знакомств с нужными людьми, чтобы банально знать, кому дать на лапу. Я не планировал жениться на Елизавете Полянской. Я не планировал жениться никогда в жизни. Не видел в этом смысла ни с какой точки зрения. Но когда я пришел к ее отцу и предложил поставлять фермерские продукты для его ресторана по бросовой цене, в расчете на то, что он поделится моими контактами с другими рестораторами, и я выйду на рынок с тыла, так сказать, он взял несколько дней на раздумье, а потом предложил мне руку своей единственной дочери и полцарства в придачу. Не мешкал ни секунды. Ну, запачкаю я паспорт. Невелика потеря. Родство с наследником княжеского рода Полянским открывало мне двери к высшему обществу, к сильным мира сего. Будучи супругом княжны и полноправным владельцем ресторана ее отца, я планировал не только сбывать свою продукцию в ресторане, но и открыть при нем фермерскую лавку. А необходимые связи, коими я рассчитывал обзавестись в кратчайшие сроки, в перспективе должны были помочь и с другими решениями. Выгодный союз обошелся мне недешево, но я верил в успех. И стоило признать, эта вера еще никогда не подводила меня. Так я оказался сидящим напротив юной княжны Елизаветы Тимофеевны, пытаясь казаться менее неотесанным, чем являлся на самом деле. Узкий пижонский костюм, душная плотная рубашка — это не мое. Все мое мужланское нутро испытывало дискомфорт, но я сидел и улыбался, чтобы только не спугнуть удачу в лице этой девушки. «Значит, остановимся на обеде», — подытожил я. «Скажем, заберу вас в субботу в 12». «Хорошо», — немного неуверенно ответила Лиза. «Какую кухню вы предпочитаете?» — задала я следующий вопрос. В ответ она лишь слегка повела плечами. «Что ж, раз вы ничуть не облегчаете мне жизнь, позволю предположить. Наверняка что-то изысканное. Французское, итальянское». Робкая улыбка коснулась губ девушки. Очаровательная, трепетная, ослепительная красавица. Слишком юная, слишком хрупкая для такого, как я. Насколько плохи дела ее отца, если он вверяет такое сокровище мне? «Не стоит беспокоиться на сей счет. Я абсолютно всеядна». Маленькая прохладная ладонь накрыла мою руку, но прежде чем я успел что-либо почувствовать, княжна отдернула ее так торопливо, так поспешно, словно от огня. Дыхание девушки сбилось. Она смотрела на меня огромными, перепуганными глазами, но испуг стремительно сменился удивлением. «Андрей Андреевич», — завела она робко, нерешительно. «Прошу вас, Лиза». «Просто Андрей», — мягко перебил девушку. «Чем быстрее вы привыкнете, тем нам обоим будет легче».
«Хорошо», — вздохнула она. «Андрей, я хотела бы уточнить несколько моментов».
«Вы можете задавать мне любые вопросы», — бросил с усмешкой. «Любопытно, что же интересует маленькую княжну?»
«После свадьбы...» Она запнулась и покрылась румянцем до самых кончиков ушей. «Я перееду жить к вам, или я купил для вас дом?» Задумчиво, обводя взглядом гостиную, протянул я.
«Сейчас там заканчивают ремонт. Вы не будете стеснены в средствах и личном пространстве, Лиза. Я буду хорошо заботиться о вашем благополучии».
«А в этом доме вы будете жить со мной?»
«Видите ли, Елизавета, я мужчина старых правил». Я снова усмехнулся. «Для нее я, вероятно, просто старый, древний мамонт или динозавр».
Никаких современных форматов отношений, вроде гостевых браков или так называемой свободной любви,